Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Игорь Скляр – регулярный гость фестиваля «Золотой Витязь». Что самое главное для него на этой площадке? Критерии хорошего кино. Какими они могут быть? Трогательная история со страниц журнала «Фома». Рассказ француженки о своей русской няне, которая в юности потеряла родину и любимого человека. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
В сентябре уже совсем скоро откроется очередной 29-й кинофорум «Золотой Витязь». 6 сентября открытие. Он пройдет в Севастополе. Вообще, «Золотой Витязь» — это площадка не только для кино. Он объединяет и театральный форум, и литературный, и музыкальный, и форум изобразительных искусств, и даже смешанные единоборства. На «Золотом Витязе» художники разных видов искусства встречаются друг с другом, обмениваются мнениями и, конечно же, смотрят и читают новые работы. Однако кинофорум – это традиционно одно из ключевых событий. Накануне его открытия мы попросили об интервью одного из постоянных гостей «Золотого Витязя» – народного артиста России Игоря Скляра. От себя скажу, для меня было большой честью пообщаться с ним, потому что его потрясающая работа в сериале «В круге первом» произвела на меня очень сильное впечатление. Игорь Скляр играет там ученого Илариона Павловича Герасимовича, а его супруга играет Инна Чурикова. Это какой-то невероятный дуэт. Игорь Борисович Скляр не принимает участие в конкурсе или работе жюри «Золотого Витязя». Однако он с удовольствием туда приезжает, и в своем интервью нам он рассказал, почему.
Ну, я там не первый раз и даже не второй. С Николаем Петровичем я очень люблю этого актера и очень уважаю этого человека. Здесь достаточно того, что на этом фестивале собираются люди одного устройства, одного взгляда на жизнь. Меня это очень сильно подкупает. Я приезжаю и буду приезжать на этот фестиваль, если он будет существовать, если меня будут туда приглашать, обязательно буду там, потому что там себя чувствуешь как-то очень, ну, среди своих, что называется. Поверьте, не всегда и не на всех, далеко не на всех фестивалях и театральных, и кино, и телевизионных такое чувство тебя посещает. Здесь оно посещает, это слава богу. Ты не нервничаешь, ты никуда не торопишься. Тебе со всеми, в общем, интересно общаться. У тебя есть темы для разговоров, помимо, не знаю, там, денег, политики, чего-то еще такого несущественного, на мой взгляд. А есть возможность поговорить о сущем. Вообще о смысле жизни говорить – это насколько на этой земле существует, столько... В общем, и смыслов. Каждый человек ведь космос, как известно, и в каждом космосе есть своя вселенная, свои притяжения, свои параболы, гиперболы и прочего. Обо всем не рассказать. А смысл в жизни, ну, я не знаю, тут, знаете, встречаются два человека. Один говорит синее, другой говорит теплое, третий говорит ветки, четвертый говорит железная руда. У всех, в общем, разные притяжения, разные привязанности, разные, может быть, вкусовые различия. Но если люди приезжают в одно место с одним содержанием, с одним обусловленным содержанием, то, видимо, эти смыслы где-то не совсем параллельны, то есть где-то в какой-то точке в этой вселенной или на этой земле, или на этом полуострове, или благодаря этому человеку, я имею в виду Николая Петровича, они соединяются. И поверьте, нет... Ну, что значит поверьте? Это мое какие-то мои размышления и убеждения. Иногда человеку гораздо важнее, чем пить и есть, найти единомышленников и почувствовать интерес к жизни. Так вот, интерес к жизни, он возникает, когда как раз чувствуешь и знаешь, что вокруг тебя люди, которые думают, как это про любовь сказано, это любовь, это не когда смотрят друг на друга, а когда смотрят в одном направлении. Так вот, по большому счету, любовь – это та же самая гармония. Люди дружат по гармонии, потому что чувствуют себя друг с другом очень хорошо. Люди любят друг друга тоже по гармонии. Бывают, конечно, но это не любовь, когда есть состояние, отношения, деньги, брачные контракты и прочая такая шелуха. Но когда по большому счету, по главной сути, здесь, может быть, и слов-то иногда не нужно лишних говорить, потому что, как известно, слово сказанное есть ложь. И иногда ты про себя и про человека, и про ситуацию думаешь, и содержательно, и емко, и осмысленно, и очень как-то глубоко. А потом, когда высказываешься или пытаешься высказать это словами, получается как-то плоско, пафосно и не очень умно. Поэтому слишком много объяснять словами нельзя. Достаточно того, что собираются люди, потому что они это любят.
Игорь Борисович, простите, я, наверное, сейчас задам очень личный вопрос. Мы ведь все понимаем, что «Золотой Витязь» – это христиански ориентированный фестиваль, и если говорить о единомышленниках, то там, логично предположить, собираются люди, разделяющие как раз вот этот христианский взгляд на мир. В какой момент в вашей жизни появилось вот это смысловое измерение? Если можно, конечно, об этом спросить. По-моему, вы нигде этим не делились.
Я не уверен, что этим стоит делиться, потому что это сущее, сокровенное. Это... Я всегда с журналистами не то чтобы спорю, но я всегда им говорю, знаете, интересно пригласить вас на спектакль, и потом, чтобы не вы меня спрашивали, а я вас спрашивал, что вы поняли, что вы услышали, увидели, осознали, почувствовали. Если говорить о смысловых пониманиях, каждый человек, я уверен, вот есть книжка такая у поэта Чуковского «От двух до пяти». Так вот, в это время человек получает для своего мировоззрения какие-то ориентиры. Я точно помню, что мне еще не было 5 лет, когда я вдруг с ужасом, я плакал несколько дней, когда я вдруг представил, что я умру. Человек рождается и умирает. Не знаю, к счастью или к сожалению, но это справедливо, это так, в одиночестве. И вот, несмотря на всякие приобретения в жизни друзей, знакомых, даже родственников, даже невидимого или недвижимого имущества, средств, неважно, в виде золота, денег или каких-то еще акций, прокламаций и прочей ерунды, по сути, человек... Ну, больше всего находится наедине с самим собой. И где искать опору и собеседника, самого откровенного, самого нужного и самого, может быть, правдивого, кроме как в беседах с Творцом или с самим собой, или с собственной совестью. Это у всех, видимо, называется как-то по-разному. Вот так оно и происходит. А когда это начинается, я думаю, что с первым осознанием себя, отдельной такой, что ли, личностью, которая существует в этом огромном мире, где миллиарды и миллиарды людей живут, а при этом еще и насекомые, а при этом еще и животные, поэтому еще собаки, лошади. И чем старше становишься, тем вдруг понимаешь, что вот у меня собаки и конь на конюшне, вот только что я от него приехал. И мне с ним хорошо. С ним не обязательно о чем-то разговаривать. Мы многое понимаем на уровне дыхания, взгляда, прикосновения. Так и вот... Я даже, у меня слово не очень формулируется, как правильно это назвать. Но, во всяком случае, человек... Я просто помню своего папу, который был отчаянным коммунистом, потом вышел из партии, потом остался один, жена умерла, мама. И вот он понимал, что уже недалеко и его уход из жизни. И я как-то однажды с ним в церковь попал, и я видел, как он, может быть, толком не знает ни как молиться, ни что, собственно, делать, как правильно делать. И он стоял просто у этой иконы. Я его видел почти со спины, но запомнил навсегда. Я понимал, что человек готовится к разговору с вечностью и понимает, что вот кроме этого душевного друга у него, хотя рядом стояли 2 сына, я и мой брат, но было понятно, что он готовится к вечности, в которой, в общем-то, наверное, никто больше эту вечность с ним не разделит, кроме того, кто ее сотворил.
Спасибо вам, что поделились таким сокровенным переживанием. Игорь Борисович, я знаю, что у каждого художника есть свои критерии оценки кино или театрального произведения, по которым человек для себя решает, состоялся фильм или спектакль, или не состоялся. У вас колоссальный опыт съемок и сценических ролей тоже в самых разных жанрах. Каковы эти критерии для вас, когда вы смотрите чью-то работу?
Во-первых, когда я забываю, что я в кино или в театре, и во-вторых, когда я обычно уже или в конце, или уже после просмотра ловлю себя на той мысли, что я не понимаю, не знаю и не вижу, как это сделано. Это значит, люди это сделали с большой душой, с большим желанием, с большим энтузиазмом, не обязательно за большие деньги. Сейчас, наоборот, это противоречие. Почему? Чем больше денег, тем хуже халтурный материал. Но, видимо, потому что, с другой стороны, наверное, это закономерность. Потому что люди, которые пытаются заниматься бизнесом, не зря они называют это проектами. Это уже не произведение искусства, не творчество, не кино, не спектакль. А вот мы делаем проект. Поэтому, да, конечно, ну, во-первых, с первой, со второй, с третьей минуты становится понятно, стоит ли это внимания и вообще душевных усилий твоих зрительских, или это понятно, как это сделано, для чего это сделано и какого это качества. И остальные полтора, там, два часа, если нет возможности уйти, просто или дремлешь, или понимаешь, что зря потратил время. Такого сейчас больше. Ну, такие времена. И времена, как говорится, не выбирают. У них живут и умирают. А то, что со временем это изменится, конечно, я уверен, абсолютно изменится. И мы, и человек, и природа, видимо, развивается какими-то волнами. Нахлынула на берег, схлынула с берега. Так что когда-нибудь все образуется. Хотя, с другой стороны, я вспоминаю, ну, себя, я помню, почти уже 60 лет. Я не могу сказать и назвать время, когда жили счастливо, и когда больше там... Каждая вторая или даже больше произведений театрального, оперного или киноискусства были шедеврами. Нет, хорошего кино всегда было немного. Я имею в виду хорошего, это значит содержательного, душевного, который заставляет переживать, а потом думать и как-то по-другому немножко относиться к жизни и к людям тебя окружающим. Да и к самому себе, в конце концов. А критерии – это честность, правда, зараженность, заряженность, заинтересованность. Это всегда очень видно. Как бы там кто ни думал, это всегда перехлёстывается через экран. И наоборот, часто ты смотришь, а через экран перехлёстывается. Старик, заплати свои, там, я не знаю, сколько сейчас билеты стоят, 1000, 2, 3. И мы тебе будем за это очень благодарны. Это к творчеству не имеет никакого отношения. Да, наверное, это какой-то информационно такой пенистый фон, который все больше, вот это точно, в нашей жизни присутствует. Информации стало больше, но это количество никак не перетекает в качество, даже наоборот. Люди, слыша много информации, почему-то думают, что они вот, ага, ну вот это я слышал, это я знаю, об этом могу поговорить. И действительно, поговорить можно обо всем, о чем угодно. Но это значит ни о чем. Как говорила моя мама, когда говорят «все», это значит «никто». Почему вот хорошие картины обычно делаются с единомышленниками, с теми людьми, с которыми ты, ну, не знаю, иногда с детства знаком, вы смотрите действительно и дышите в такт. Это и оператор, и художник, по костюму, костюмер, и актеров нужно заразить. И не всякого актера заразишь еще. Значит, соответственно, надо и выбрать тех, кого можно заразить, кто подвержен вот этому проникновению этой полезной заразы в организм. И тогда, да, действительно, получается, я считаю, что в своей основе фраза там Достоевского «красота спасет мир», красота в смысле гармонии, она очень справедлива. А гармония – это все, это и любовь. Это и любовь к женщине, и любовь к родине, и любовь к Богу, и любовь, даже если хотите, к самому себе, потому что ты часть творения Божьего. И вот без этой гармонии, то есть жить надо по гармонии, а не по моде. Вот когда живут по моде, а мода уже даже за мою недлинную жизнь менялась уже два раза, по-моему, я видел на людях те брюки или рубахи, которые мы там в 15 лет себе шили и вшивали. Жить по моде – это неинтересно, это глупо. Она меняется, а ты как вот, жизнь-то одна, и все время бегать туда-сюда, взад, вперед по одному и тому же пути, ну, скучно, это просто скучно. А гармонии нет, она единственная и вечная. И вот попытаться ее поймать или ей соответствовать, или ее поселить где-то в себе. А еще если повезет, то найти людей, которые примерно с тобой одинаково это понимают. Вот тогда и выходит что-то стоящее, что-то, ну, не хочется пафосных слов, но что-то рядом с вечностью, которая стоит. Да, и сегодня, и завтра, и неважно, пока будет живо человечество. Гармония, она всегда нужна, она необходима.
Это был комментарий о Славянском форуме искусств «Золотой Витязь» народного артиста России Игоря Скляра. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире рассказ Элизы Шарер, который называется «Моя русская няня». История, в которой многое остается за кадром, но этот контекст, наверное, любой житель России, читавший русскую классику, знает очень хорошо. Текст Элизы Шарер для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Моя русская няня». Рассказ Элизы Шарер. Я француженка. Я родилась в Париже. Отец мой был инженером, хорошим специалистом, и поэтому в конце 30-х годов его пригласили в Америку на работу в одну крупную промышленную компанию. Вот так получилось, что мы пережили Вторую мировую войну за океаном. Нам повезло, что мы не видели нацистов на улицах Парижа. В 1945 году папе предлагали продлить контракт в США, но он отказался, потому что война заканчивалась, и родители мечтали поскорее вернуться во Францию. Мы приехали в Париж в июне 1945 года. Все военные годы наша парижская квартира простояла закрытой, и родители нашли ее непригодной для жизни. Они решили провести капитальный ремонт. Папа сам сделал чертежи, составил смету, нашел рабочих, мама активно ему помогала. Встал вопрос: что делать со мной, 10-летним ребенком, на время ремонта? И решено было отправить меня под присмотром няни в наше сельское поместье в Бордо. Мама принялась искать няню. Она хотела найти надежную и образованную женщину, но на собеседование приходили в основном испуганные беженки из Восточной Европы, по разным причинам не желавшие возвращаться на родину. Гувернантки-француженки ехать в Бордо на 2,5 месяца не соглашались. Поиск затягивался. «Они все как одна безграмотны», — сетовала мама. А согласно ее плану, няня должна была все лето натаскивать меня по французской грамматике. Наконец, однажды, когда я копала траншею в куче строительного мусора посреди разрушенной гостиной, мама подозвала меня и представила молодую девушку. «Элиза, это твоя няня, мадемуазель Анна Полякова». Я сразу почувствовала какой-то удивительный медовый запах от ее одежды. Анни была очень красивой девушкой. Особенно хороши были ее глаза. Даже не голубые, а по-настоящему синие. Их взгляд притягивал так, что на ее лицо постоянно хотелось смотреть. Когда наш поезд на пути в Бордо проверял военный патруль, я, наблюдательная, как все 10-летние французские девочки, подметила, с каким восхищением оглянулся на нее молодой офицер. Приехав, мы нашли поместье в ужасном состоянии. Во время войны там укрывались какие-то беженцы, которые не берегли своего временного пристанища. Мы долго и трудно открывали проржавелый замок, а войдя, поняли, что не нужно было так трудиться. Огромные окна, выходившие в сад, были разбиты. Мы могли бы спокойно влезть через них. Темнело, моя няня была растеряна, А я чуть не плакала при мысли, что в этом страшном, пустом, разоренном доме нам придется прожить целых 2 месяца. Электричества не было, водопровод не работал. Мы сели на уцелевшие стулья и молча посмотрели друг на друга. «Я вас очень прошу. Ани, давайте вернемся в Париж», — взмолилась я. Она ответила мне известной русской пословицей, которую я уже не помню дословно, но ее смысл был в том, что лучше подумать утром, а не вечером. Затем она пошла к соседям, принесла воды, свечей, мы умылись, приготовились ко сну. Спали на чердаке, забаррикадировав двери от вторжения ночных воров. Эти подробности, наверное, уже мало кому интересны, но я все так хорошо помню, и сейчас мне кажется почти прекрасным запах мышей, пропитавший стены нашего чердака, ведь это было мое детство. Мое детство. Ани разбудила меня рано. Приготовила завтрак. Она нашла стекольщика, который уже пришел чинить окна. Несмотря на все наши бытовые проблемы, Ани в первый же день провела для меня урок русской литературы. Она прочитала мне рассказ Толстого «Лев и собачка». О, я его очень хорошо поняла, потому что, уезжая из Америки, мы оставили на попечении соседей нашу собаку, скучая по которой, я даже иногда плакала. Заплакала я и на уроке, представив, что нашего доверчивого Чарли отведут в нью-йоркский зоопарк, в клетку со львом. Ани не стала меня утешать. Она смотрела с улыбкой и говорила, что «это хорошо, что я плачу». Я на нее обиделась. Я почувствовала себя страшно одинокой и никому не нужной. «Родители меня не любят», — думала я. «Они отправили меня в деревню с такой холодной и жестокой русской, а сами сейчас, наверное, вон, ужинают в ресторане или пошли в синема». Сейчас-то я понимаю, как было трудно Ани, молодой девушке, оставившей ради куска хлеба свою семью, друзей и приехавшей с чужим капризным ребенком в незнакомую местность. Но тогда я была уверена, что самые главные трудности пали на меня. Я капризничала. Я отказывалась принимать душ и требовала горячей ванны. Плакала, что нет электричества. Была недовольна, что молоко пахнет коровой. В общем, как я понимаю сейчас, от нее требовалось много терпения и сил, чтобы оставаться ровной, приветливой, доброжелательной, чтобы согревать мне молоко по утрам, читать книги, проверять диктанты, рассказывать интересные поучительные истории, играть со мной в мяч, ходить на прогулки, всячески развлекать меня и организовывать мой день». Мне запомнилось, как однажды шел дождь, и мы разговаривали на террасе. Ани всегда слушала меня серьезно и внимательно, какие бы глупые вещи я ни говорила. На этот раз я рассказал ей, что в Америке у меня остался дружок, который обещал писать мне письма, из-за которого я выйду замуж, когда вырасту. Она не отмахнулась от меня, как мама, а сразу поверила, что это возможно. Спросила, как его зовут, и с интересом рассмотрела его фотографию, которую я привезла с собой. Даже поинтересовалась, где мы будем жить, в США или в Европе. Как я потом узнала, ее жених, тоже русский, погиб во время войны в концлагере, поэтому Ани носила по нему траур. Какой был удивительный обычай. В те времена многие женщины, становясь вдовами, одевались в черное. Иногда я чувствовала тот самый приятный медовый аромат от ее одежды, который уловила, когда увидела ее в Париже впервые. Однажды я спросила ее, что это за духи. «У меня нет духов», — ответила Ани. «А чем же от вас так приятно пахнет?» «Это свечи», — догадалась она. И достал из своего старого потертого саквояжа связку желтых свечей. Я понюхал их и согласилась, что это тот же самый запах. «А зачем тогда, вот в первый вечер, вы пошли за свечами к соседям, если они у вас были?» — удивилась я. «А их нельзя жечь просто так. Это церковные свечи. их зажигают перед иконами. Вы верите в Бога? Да. И она, помолчав, немного рассказала мне, что после гибели жениха очень тосковала. Его сожгли в печи концлагеря. И вот они, бедная, все представляла себе, как он задыхается там в дыму. Она перестала есть, выходить на улицу, разговаривать с людьми. «Но однажды, — рассказывала она, — я увидела сон, такое прекрасное зеленое цветущее пространство у какого-то незнакомого озера, и там, на берегу, я увидела его. Он сидел спиной ко мне и не хотел поворачиваться, не хотел разговаривать, а я еще принесла булочки с шоколадом и пыталась его накормить. И какой-то светящийся, очень красивый человек, наверное, это был ангел, объяснил мне, что мой жених очень страдает, что моя тоска мучает его, и он не может быть спокойным и счастливым. Он любит меня даже сильнее, чем на земле, но на небе ему хорошо. После этого сна я проснулась утешенная и постепенно начала чувствовать, что силы к жизни возвращаются ко мне. «А как вы с ним познакомились?» — заинтересовалась я. «С женихом?» — чуть наивно спросила она. «А мы с ним вместе выросли. Наши родители вместе эмигрировали в Париж в 1920 году. А он был красив?» Она достала из своего бумажника и показала мне фотографию, где рядом с ней празднично одетый и веселый стоял высокий молодой парень. «Как его звали?» «Сергей. И вы больше никого не сможете полюбить так, как его?» «Нет», — серьезно ответила она. Я слушала ее молитвы на ночь и постепенно научилась среди многих имен разбирать свое. Елизавета, она молилась и обо мне. В августе мы вернулись в Париж, а осенью Ани ушла в православный монастырь под Парижем. Мои родители всегда были равнодушны к религии. Муж тоже был атеистом. Я прожила неплохую жизнь. У меня была хорошая семья, мы много путешествовали. Но сейчас дети выросли, живут отдельно. Муж умер. Теперь у меня много свободного времени, и все чаще я размышляю о том, что со мной будет, когда я умру. Все пожилые люди много размышляют над подобными вопросами. Может быть, Бога нет, и тогда меня просто не будет. А вдруг Он есть, а я всю жизнь не хотела узнать о Нем? Может быть, глупо считать, будто бы нам все известно, и не замечать многих вещей, напоминающих о существовании другой жизни? Думая об этом, я начала читать религиозные книги, нашла православную церковь. Но самым сильным свидетельством присутствия Бога для меня была жизнь моей няни. Вот как вам объяснить? После войны общество как будто сошло с ума. Люди хотели забыть о страшной войне, забыть о смерти, о ранах, о мучениях. Все хотели наслаждаться жизнью, радоваться, любить. Все-все, без исключения, хотели любить и быть любимыми. Ради этого многие готовы были переступить через любые заповеди, разорвать все связи. Это трудно было осудить. Желание радоваться жизни. А они... Они тогда было всего 21 год. И она была очень красива. Мужчины, которые в послевоенные времена были слишком избалованы женским вниманием, смотрели на нее с нескрываемым интересом, но она не захотела этих нормальных человеческих радостей. Любви, семьи, детей. Она отказалась от всего, что для каждой молоденькой девушки ее возраста составляет смысл жизни. И при этом она не стала несчастной или грустной. Она была какой-то изнутри радостной. Значит, у нее была еще большая радость, чем наслаждение жизнью здесь. Это я поняла со временем. Несколько лет назад я крестилась в православной церкви. Знаю, это произошло благодаря молитвам моей няни, русской женщины по имени Анна.
Рассказ Элизы Шарер «Моя русская няня», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. В понедельник, 31 августа, будет отмечать 75-летие выдающийся скрипач и дирижер Ицхак Перлман. Он пятикратный обладатель премии Грэмми. И первый свой концерт он дал ни много ни мало в 18 лет в Карнеги-Холле. Известный факт его жизни, что в 4 года он переболел полиомиелитом и вынужден передвигаться на костылях, и играет он тоже сидя. Ну, как же изумительно он играет. Ицхак Перлман. Музыка Джона Уильямса на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера».